Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Привет, ребята, с вами программа «Познайкась». Мы встречаемся сегодня
с заместителем директора Уральского авиационно-поискового спасательного центра Шубиным Александром Леонидовичем. Он занимается поисково-спасательными операциями, то есть отвечает за быструю и своевременную помощь самолету или космической ракете, космонавтам, которые вернулись из космоса.
О том, о другом и о третьем мы сегодня с ним и поговорим.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем отличается нештатная ситуация на самолете, то есть когда либо аварийная посадка, либо вовсе крушение, от космической нештатной ситуации?
Ну, во-первых, космические нештатные ситуации, они совершенно, как бы сказать, не то что... Я еще раз говорю, что космонавтика – это очень такая сложная тематика для того, чтобы как расценивать, что там катастрофы какие-то есть вообще. Вот. Но авиация, она более применима. Более массово применимы как в гражданской авиации, так и в государственной авиации, так называемой военной. И тем более в каждой стране по несколько авиакомпаний, и в день на территории нашей страны происходит очень массово летают самолеты, выполняя разные задачи, как самолеты, вертолеты, малая авиация, как так называемая. Поэтому, естественно, уровень опасности в авиации больше, чем в космонавтике. Если космонавтика – это разовое событие, ну какое-то, так сказать, это событие, а... Самолеты мы используем как обыденную вещь. Мы доставляем мне грузы, почту, людей. Ничего сейчас не составляет вылететь из Екатеринбурга и уже в обед оказаться в Германии. Массовое потребление.
А у меня такой вопрос. Допустим, при обычном крушении самолета на твердой поверхности, на землю, не в море, какова вероятность, что могут выжить пассажиры?
Во-первых, все зависит от пилота, от характера разрушения. То есть, если это отказ... какой-то двигатель, ну, авиатехники. И у самолета есть способность хотя бы продолжать полет, а не катастрофически падать. То есть случаи, когда выполняли посадку на лес, выполняли на незнакомую площадку. Вот буквально вот где-то под Ижевском совершил самолет посадку на заброшенную авиаполосу при отказе. Летчик Нью-Йорка, по-моему, совершил посадку на реку Гудзон. Остался на плаву, и все пассажиры были живы.
У меня такой вопрос. Вы слышали о трагедии, когда с хоккейной командой произошла, что она разбилась? Там все-таки как-то, как можно было избежать вот этого крушения?
Ну, я говорю, что сами по себе все авиационные катастрофы, как, в принципе, автомобильные, они имеют несколько факторов. Есть неисправность, поломка летательного аппарата, которая привела к такой ситуации, а есть человеческий фактор. То есть, кто управлял этим... Редко же пишут, не справился с управлением. Вот именно с хоккейной командой по расследованию МАК, как это было озвучено, это произошло все-таки от несложности в экипаже, от их действий. Поэтому эта катастрофа имела место быть.
А была такая еще версия, что взлетная полоса сама была неисправная?
Ну, во-первых, взлетная полоса сама по себе не может быть исправна. Ну, поймите правильно, в этот же день и за ним, за этим самолетом, и перед ним несколько самолетов выполняло посадку и взлет. И сама по себе полоса, что значит, она неисправна? Ни что, не хватает плит, она стала короче.
В смысле, место само, откуда взлетали, было не самым благоприятным?
Нет. Такой версии официальной нет о том, что это полоса. Официальная версия МАК – это неслаженность действий экипажа, потому что один выполнял взлет, другой тормозил. Есть там ножные тормоза у самолета. Он выполнял торможение, а другой любыми путями стремился взлететь. Поэтому из-за несложности действий самолет оторвался в неназначенной точке полосы, а уже стал выкатываться за нее и произвел отрыв уже с грунта, а не с полосы, задев мачту ближнего привода радиостанции.
Мне вот еще интересно, алгоритм тех самых ваших действий при том, когда самолет упал?
Алгоритм наших действий? Ну, я скажу, что у нас в нашем центре есть 10 структурных подразделений. Они находятся... в городах Екатеринбург, Киров, Пермь, Челябинск, Ханты-Мансийск, Березово, Нижневартовск, Тюмень, Байконур, Челябинск и такое структурное подразделение, как Координационный центр поиска и спасания. Он находится здесь, в Екатеринбурге. И информация о таких, если экипаж терпит бедствие, эта информация приходит на координационный центр. Либо по системе Каспас-Арсат, это включение аварийной радиостанции, либо по телефонам МЧС, либо от очевидцев, то есть информация приходит на координационный центр. И они объявляют готовность тем силам и средствам, которые у нас находятся на постоянном дежурстве, круглосуточном.
Действия самих спасателей?
Действия, значит, ну, как только поступает команда на координационный центр, они отрабатывают предложение руководителю поисково-спасательных работ и поднимается подразделение. Алгоритм их действий зависит от руководителя. То есть, как поставлена задача, если объявлен сигнал готовности, они обязаны прибыть на воздушное судно в течение 6 минут, оснащенные парашютами, оснащенные имуществом для оказания помощи пострадавшим. И экипаж вылетает в район бедствия, выполняет поиск. Сначала же, чтобы оказать помощь, нужно найти это воздушное судно, где оно конкретно упало. Не всегда это рядом с аэродромом, это можно, может быть и в тайге, в лесу, на реке, куда оно упало. Найти, затем оценив обстановку, какая, оказать помощь тем, кто терпит бедствие.
Ну, расскажите какой-нибудь конкретный случай.
Ну, конкретный случай, значит, в прошлом году в городе Пермь, там дислоцируется войсковая часть, которая летает на самолетах МиГ-31. Это истребитель противовоздушной обороны. При выполнении взлета экипаж, значит, почувствовал, ну, то есть констатировал отказ авиационной техники и катапультировался, покинув самолет. Летчики остались живы, приземлились на парашютах, и наше поисково-спасательное подразделение, так называемая спасательно-парашютно-десантная группа на вертолете Ми-8, обнаружила их, обоих нашла и эвакуировала на вертолете на аэродром Пермь-Басавино.
А непосредственно с пассажирскими лайнерами?
С пассажирскими лайнерами сложнее. Почему? Потому что отказы в основном пассажирских лайнеров, как правило, очень за редким исключением они случаются в воздухе, но в основном они заканчиваются посадкой. Это разметеозация кабины, либо отказ какого-то двигателя, либо невыход шасси. Обычно они все-таки, пассажирские лайнеры, стремятся произвести посадку на аэродром. Но на аэродроме уже оказывают помощь все силы и средства аэродрома. Это помимо нашей спасательной парашютно-десантной группы, есть еще аварийно-спасательные команды, это пожарные, это МЧС. Оказать помощь им при аварийной посадке на аэродром.
Примеры вы не можете из своего личного опыта привести?
Ну, таких примеров как бы очень много. Ну, допустим, знаете, там 2 года назад, по-моему, чуть не сгорела группа на аэродроме Иркутск, когда при выруливании загорелся самолет. Сгорел на полосе. Правда, тогда никто не пострадал. Зачастую бывает, ну, как бы примеры вот таких характерных, на слуху у меня вот только вот эти, а которые бывают зачастую, да, при взлете, допустим, с аэропорта Кольцова, зачастую бывает разгерметизация кабины. В чем она заключается? Это трещина лобового остекления на кабине. Наступает разгерметизация. То есть, в принципе, это ничего такого сложного здесь нет. Просто экипаж прекращает взлет, не набирает высоту, при которой требуется герметизация кабины. Выполняет полет на 3000 и совершает посадку. На 3000 метрах. И совершает посадку до замены вышедшего из строя агрегата. В основном.
Но вообще, как себя ведут люди, которые потерпели крушение, были жертвами авиационного крушения? Первые часы.
Если человек не пострадал физически, то есть нет травмы, допустим, то, как правило, это шок. Шок человека тому, что он понимает все происходящие события, которые сейчас могли бы привести к смерти его. И он остался живым, или там с незначительными травмами, как бы. Поэтому это шок. И, как правило, им требуется психолог.
А можете описать и рассказать о своем последнем выезде в экстренной ситуации?
Понимаете, я вот человек авиационный. Я закончил Саратовское высшее вертолетное училище летчиков. И в авиации вот слово «последний», последний полет, последний выезд, последний прыжок с парашютом, просто не употребляясь. Потому что последний, значит, последний. Обычно говорят «крайний». Крайний мой выезд был уже на поисково-спасательной работе именно, если вы об этом спрашиваете, то он был для меня, как для специалиста, это когда я служил еще в военно-воздушных силах. А сейчас я руководитель, поэтому в мои обязанности входит это подготовка спасателей, их оснащение, их, ну, помимо материального оснащения, но еще и подготовка, обучение и готовность к этим событиям. Поэтому уже я как бы конкретно сам на такие вещи не выезжаю, я ими руковожу.
Например, у меня возникло желание стать спасательницей. Что мне делать?
Так, спасательница. Вообще-то спасатель сам по себе, чтобы им стать, я думаю, должно быть призвание, как и у врача. Спасатель – это тот человек, который оказывает помощь не порой или зачастую жертвы своими условиями самосохранения. Конечно, никто не говорит, что выполняет любой ценой, но тем не менее психологически к этому человек должен быть готов. Стать спасателем, если по направлениям, потому что вообще-то спасатель, он имеет разные направления. Есть авиационный спасатель, это вот чем занимаемся мы. Авиационный спасатель должен быть подготовлен как парашютист в первую очередь. Почему? Потому что при невозможности оказания помощи с помощью посадки вертолета к потерпевшим, он должен выполнить прыжок и доставить необходимое имущество с помощью парашютов к ним, ну и прибыть к ним на помощь. То есть должен подготовлен быть как десантник. Пользоваться спусковыми устройствами, уметь оказывать первую медицинскую помощь, ну и, так сказать, работа, так сказать, с оборудованием, которое им назначено. Есть спасатели, которые есть, между прочим, водолазы-спасатели. Как бы у них специфика другая, затонувшие корабли, все прочее, они как бы готовятся больше по теме водолазов. Есть спасатели пожарные, МЧС так называемые. Хотя в МЧС есть несколько направлений, и также водолазы. То есть там своя специфика. То есть и в этом случае, если выбирать профессию спасатель, то она еще имеет несколько направлений, как и врач. Бывает врач-стоматолог, которого все обычно боятся, бывает врач-терапевт. Ну так.
Почему не разбивается в самолете черный ящик?
Ну, во-первых, не всегда он не разбивается. Ну, во-первых, расположение черного ящика выбирается таким методом, что наиболее неподвижно при авариях. Он не размещается в носу самолета, в носовой части, как правильно сказано, а в хвостовой. То есть, как обычно, самолет разрушается при ударе об землю, либо при пикировании, либо при плоском ударе. Хвостовая часть, как обычно, показывает практика, остается целой. Поэтому то, что он не разбивается, это из-за того, что как он размещен. Это удачное размещение черного ящика на летательном аппарате. Ну и само по себе имеет степень прочности и защиты.
О чем говорят пилоты перед тем, как разбиться?
Вопрос очень такой кровожадный. О чем говорят пилоты перед тем, как разбиться? Такое. Это равносильно спросить курицу, о чем она думает, когда ей отрезают голову. Вот. Но, как правило, пилот никогда в данный момент, выполняя свое полетное задание, не думает о том, что он сейчас погибнет. Он выполняет все действия, направленные на то, чтобы сохранить как самолет, так экипаж, так и свою жизнь. Поэтому, как правило, человек, который нацелен на то, чтобы спастись, как бы, он не будет кричать «прощай, мама», писать какие-то бумажки, бросать все. Он занят работой, и поэтому его работа связана с тем, чтобы выполнить полет безаварийно. Поэтому при нештатной ситуации он в основном думает о том, как спастись машину, экипаж, людей, себя. Поэтому на сентиментальности, там, какие-то такие откровения в последние минуты у него, скорее всего, нет. Я таких случаев знаю только из сказок.
Александр Леонидович, большое вам спасибо. И все-таки напоследок могли бы пожелать что-нибудь радиослушателям, которые сейчас нас слушают?
Я считаю, сегодня в нашей беседе затронули такую серьезную тему, как развитие космонавтики, потому что за ней стоит будущее вообще как бы всей планеты, за космонавтикой в частности. Да? И хотел бы пожелать радиослушателям, я так понимаю, их возраст, чтобы, я опять же не хочу говорить банальные вещи, учились лучше, там, не прогуливали занятия, но я просто говорю, что человек себе должен в определенный момент выбрать какую-то мечту. И быть полезным в таком ответственном, и я считаю, что это профессия будущего, как космонавтика. Не важно быть космонавтом, допустим, можно быть таким инженером, или проектировщиком, или создателем чего-то такого нового, что войти в историю, как Королёв, Циолковский.
Я вам желаю полетов.
и наяву.
Да.
Спасибо.
Ну, я вам лично желаю, чтобы такое понятие, как последний полет, вам удалось слышать или сказать очень-очень что-то. Не довелось сказать или услышать от кого-либо долго-долго-долго.
Можно было пожелать проще, чтобы моя работа как спасателя, как можно чаще я оказывался без работы. И потому что если спасатель оказывается без работы, значит, у нас безаварийно работает авиационная техника, космическая, авиационная, и мы избегаем жертв.
Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Я хотел опять же поблагодарить Александра Леонидовича. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Александр Леонидович Шубин, замдиректора Уральского авиационного поисково-спасательного центра. Спасибо, дорогие радиослушатели. До свидания, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.
Человек, что ты отчизне нужен, для тебя спасатели дежурят 01. Стихия грозная, бойцы серьезные и наводнение, разлившийся пожар, напоминание сражений прошлого, землетрясение, трагедии, разгар, любые бедствия и их последствия предотвратим, спасем, поможем вам. Сердце, если вдруг несчастье вновь встает на жизненном пути. И бывает так, что даже друг не властен, вам помочь не нужно нас найти. Не тревожься, позвони по телефону, наш единый номер 01. Мы всегда спешим по первому зову, коль пожар или обезвреживание мин. Стихия грозная, бойцы серьезные и наводнение, разлившийся пожар, напоминание сражений прошлого, землетрясение, трагедии, разгар, любые бедствия и их последствия предотвратим, спасем, поможем вам. Мы служить приходим только по призванию, долг святой спасение людей. Нам другого, в общем-то, не нужно звания, день и ночь в тревоге и в труде. Это есть единая в России служба, для которой дорог каждый гражданин. Знай же, человек, что ты отчизне нужен, для тебя спасатели дежурят 01. Стихия грозная, бойцы серьезные и наводнение, разлившийся пожар, напоминание сражений прошлого, землетрясение, трагедии, разгар, любые бедствия и их последствия предотвратим, спасем, поможем вам.